Глава 10. Тема этого сочинения — мое самое первое странствие, первое и последнее, случившееся 8 лет назад. Вообще-то даже не мое, а Тони. Диэтиламид лизергиновой кислоты никогда не проходил сквозь мой пищеварительный тракт. Я только присоединился к Тони, был всего лишь попутчиком в этом очень скверном странстве, но позвольте рассказать все по порядку. Случилось это летом 68-го года. То лето было скверным само по себе. Вы вообще-то помните 68-й? В тот год мы все разом очнулись и увидели, что дело оказывается швах. Я имею в виду американское общество. Всепроникающее ощущение гнили и всеобщего коллапса, такое знакомое всем нам, оно, я полагаю, действительно приходится на 68-й год. Именно тогда мир вокруг нас затопила неуклонно возрастающая энтропия, которая проникла и в наши души, в мою, во всяком случае, точно. В то лето Линдон Бэйнс Макберт еще находился в Белом доме, дослуживал свой срок после отречения в марте. Бобби Кеннеди встретился, наконец, с предназначенной ему пулей. То же произошло и с Мартином Лютером Кингом. Убийства эти не стали неожиданностью. Удивительно было, чего они так долго тянули. Черные поджигали дома, горели их собственные соседи, вы помните? Обыкновенные люди начали ходить на работу в уродливой одежде, рубашки колоколом или же облегающие мини-юбки у девушек, и у всех длиннющие волосы, даже у тех, кому перевалило за 25. Это был год моды на баки и усы, как у Баффало Билла. Сенатор Джин Маккарти из Миннесоты, кажется, или из Висконсина, цитировал на собраниях стихи, пытаясь привлечь симпатии демократов к своей кандидатуре. Но можно было держать пари, что они выдвинут Губерта Горацио Хэмфри, когда соберутся на съезд в Чикаго, чистой воды фестиваль американского патриотизма. В другом лагере Рокфеллер на пару с хитрым Никсоном старались, что есть силы, но все знали, к чему это приведет. В местечке под названием Биафра, о котором мы никогда и слыхом не слыхивали, дети умирали от недоедания. Русские двинули войска в Чехословакию для очередной демонстрации социалистического братства, а в другой стране под названием Вьетнам, о которой вы, вероятно, и не хотели бы слышать, мы жгли напалмом все подряд во имя мира и демократии, и лейтенант по имени Уильям Колли организовал ликвидацию нескольких сотен опасных преступников, стариков, женщин и детей в деревушке Сонгми. Только мы об этом ничего не знали еще. Все читали книги «Пары», Майера Брекенбридж, «Признание Ната Тернера», «Денежная игра». Я забыл фильмы того года. «Беспечный ездок», кажется, еще не появился, а «Образованный» вышел годом раньше. Может быть, «Ребенок Розмари»? Да, определенно, 68-й был дьявольским годом. И именно тогда масса людей среднего класса и среднего возраста начала употреблять термины «горшочек» и «травка», имея в виду марихуану. Некоторые, судя по их словам, уже курили ее, а я как раз перешагнул через цифру 33. Вспомним, что было еще. Президент Джонсон назначил Эйба Фортеса вместо Эрла Уоррена главой Верховного суда. А где вы теперь, главный судья Фортес? Кому вы нужны? В то лето начались, хотите верьте, хотите нет, парижские мирные переговоры. Позже казалось, что переговоры эти ведутся с начала времен, что они вечные, как Большой каньон или Республиканская партия, но нет, оказывается, их придумали в 68-м году. Дэнни Маклейн был на пути к своей 31-й победе в том сезоне. Дэнни, кажется, был единственным человеком, который считал 68-й хорошим годом. Правда, его команда проиграла мировое первенство. Нет, что я говорю, «Тигры» выиграли 3 матча из 4. Но звездой стал Микки Лолич, а не Маклейн. Вот каким был тот год. О, Боже, я забыл еще одно важнейшее событие. Весной был бунт в Колумбии, и радикальные студенты захватили кампус. «Долой церковь! Занятия прекратились! Закройте!» Выпускные экзамены отменили, и произошли ночные столкновения с полицией, в которых было разбито немало голов, и в канавы пролилось много высококачественной крови. Просто странно, что именно это событие я упустил. Ведь из всего, что я тут перечислил, только в нем я и принимал участие. Стоя на углу Бродвея и 116-й улицы, я смотрел, как взводы пухов направлялись к батлеровской библиотеке. Пухами мы называли тогда полицейских, позже их окрестили свиньями. Но это уже потом, хотя и в том же году. Я выставил руку над головой, указательные средние пальцы вилкой «Ви! Победа!» и выкрикивал идиотские лозунги. Потом прятался в вестибюле Фарнолд-Холла, когда синяя бригада ночных дубинок вошла в раж. Спорил о тактике с лохматобородым студенческим гауляйтером, который в конце концов плюнул мне в лицо и обозвал вонючим либералом и предателем. Видел, как милые девочки из Барнарда рвали на себе блузочки и, выставив вперед голые груди, как рога, напирали на полицейских, выкрикивая умопомрачительные ругательства, о которых в мои годы студентки даже и не слышали. Видел я и группу молодых лохматых колумбийцев, которые мочились на труды, извлеченные из кабинета какого-то злополучного докторанта. И я понял, что для человечества нет надежды. Если даже лучшие из нас способны стать яростно безумными берсерками во имя любви, мира и равенства. В те темные ночи, заглядывая во многие головы, я находил там только истерию и безумие. И однажды, в отчаянии, понимая, что живу в мире, где две клики лунатиков борются за власть в сумасшедшем доме, после особенно кровавого бунта я отправился отвести душу в Риверсайд-парк и был неожиданно захвачен, я и неожиданно, 14-летним чернокожим бандитом, который, улыбаясь, освободил меня от $22. В то время я жил неподалеку от Колумбийского университета на 114-й улице, в переполненном общежитии, где у меня была комната среднего размера, плюс право на пользование кухней, ванной, полно тараканов и никаких забот. Там я обитал и раньше, в свою бытность студентом, в 1955-56 годах. Дом разрушался уже в те времена и стал отвратительной чертовой дырой, когда я вернулся туда 12 лет спустя. Двор был усеян сломанными шприцами, как другие дворы, окурками. Но я, очевидно, был в известной степени мазохистом, ибо не хотел отворачиваться от своего прошлого, пускай невыразимо уродливого, и когда мне понадобилось жилье, я выбрал именно это. Кроме того, оно было дешевым, $14.50 в неделю. Вдобавок, я хотел жить поближе к университету, потому что тогда собирал материалы для книги об Израиле. Вы еще не забыли, о чем я веду речь? Я рассказываю вам о моем первом странстве с ЛСД, вернее, о странстве Тони. Мы делили наше убогое жилище около 7 недель, часть мая, весь июнь и начало июля. Делили хорошее и плохое, зной и дождь, спорили и мирились. И это было счастливое время, пожалуй, самое счастливое в моей жизни. Я любил Тони и думал, что она любит меня. На мою долю выпало не так уж много любви. Я вовсе не взываю к вашей жалости, просто констатирую факт объективно и холодно. Моя природа уменьшает возможность любить и быть любимым. Человек с моими способностями, которому открыты чужие мысли, не слишком-то склонен к любви. Ему трудно любить, потому что он не до конца доверяет людям, чересчур много знает об их грехах, а это убивает чувства. Неспособный давать, он не способен и получать. Душа его, застуженная одиночеством, не склонна прощать. Она становится невосприимчивой, да и другим нелегко полюбить такую. Петля затягивается, а в ней горло того человека. Тем не менее, я полюбил Тони и нарочно старался не заглядывать в глубины ее души, надеясь, что и моя любовь не безответна. А что, собственно говоря, определяет любовь? Мы предпочитали быть вдвоем, мы радовались друг другу, нам никогда не было скучно вместе. И наши тела служили зеркалами душевной близости. Эрекция меня не подводила, и у нее с этим тоже было все в порядке, и соития приводили в экстаз нас обоих. Я называл эти вещи параметрами любви. В пятницу на 7-й неделе нашего совместного проживания Тони принесла из своей конторы 2 маленьких бумажных квадратика. В центре каждого проступало бледное сине-зеленое пятнышко. Секунду или две я недоуменно смотрел на них. «Кислотка», — сказала она наконец. «Кислотка?» «Ну да, ЛСД от Тедди». Тедди звали ее босса, главного редактора. «Я знал, что такое ЛСД». Я читал о мескалине у Хаксли еще в 57-м году и был восхищен и заинтригован. Годами я ходил вокруг да около психоделических опытов, Даже пытался записаться на программу исследования ЛСД в Колумбийском медицинском центре, но опоздал, а затем наркотики стали всеобщим увлечением, пошли все эти истории о самоубийствах, психозах, вредных последствиях. Зная свою уязвимость, я решил, что умнее было бы оставить сию опасную забаву другим. Хотя все же было любопытно. И на тебе, кислотка таки нашла меня, и принесла ее моя возлюбленная. «Говорят, это настоящий динамит», — сказала Тони. «Высшей пробы, лабораторное качество. Тедди уже пробовал из этой пачки, он говорит, что все очень гладко, никаких срывов или прочей чепухи в таком роде. Я думаю, завтрашний день мы проведем в странствии, а в воскресенье отоспимся». «Мы оба? Почему бы нет?» «Я полагаю, что обоим сразу отключаться не обязательно?» Она как-то странно посмотрела на меня. «Ты думаешь, что кислота сведет тебя с ума?» «Не знаю, я слышал массу трагических историй». «А сам не пробовал?» «Нет», — признался я, — «а ты?» «Тоже нет. Но я видела, как мои друзья пускались в странствия». Меня передернуло при этом воспоминание о ее прежней жизни. «Они не сошли с ума, Дэвид. Сначала будет взлет, он длится около часа, и в голове все путается. Однако в основном все странствующие сидят тихо-мирно, как, ну, как твой Олдос Хаксли. Можешь себе вообразить, что Хаксли спятил? Тараторит, несет чепуху, мебель ломает. А как насчет того парня, который убил в бреду свою тещу, или девушки, выпрыгнувшие из окна?» Тони пожала плечами. «У них была неустойчивая психика», — сказала она надменно. «Скорее всего, они еще до того были близки к самоубийству или убийству. ЛСД же только подтолкнул их. Но мы же не хотим ничего такого, ни ты, ни я. А может быть, у них были слишком сильные дозы, или им подменили наркотик? Таких случаев один на миллион. У меня есть друзья, которые ширялись по 50-60 раз, и никаких неприятностей». Она теряла терпение, ее голос звучал наставительно, где-то даже по-лекторски. «Уважение ко мне заметно уменьшилось из-за этой моей нерешительности в духе старой девы. Мы явно были на пороге ссоры». «В чем дело, Дэвид? Ты просто боишься». «Я полагаю, что обоим пускаться в странствие неразумно. Мы же не знаем, как эта штука подействует». «Странствовать вместе — это самое классное, что только можно придумать», — уверяла Тони. «Но это рискованно. Мы же ничего не знаем. Слушай, ты можешь добыть еще кислотки, если захочешь?» «Наверное». «Тогда ладно, давай пойдем по порядку, шаг за шагом, спешить незачем. Ты странствуешь завтра, я слежу за тобой. Я в воскресенье, ты следишь. Если нам обоим понравится, в следующий раз мы путешествуем вместе. Договорились, Тони?» «Договорились». Она принялась было возражать, уламывать меня, нагромождая один довод на другой, но потом спохватилась и отступила. Изменила позицию, решила не создавать проблем. В мозг ее я не проникал, но и без того все было ясно, ибо я читал ее лицо как открытую книгу. «Хорошо», — сказала она мягко, — «не стоит ссориться по пустякам». В субботу утром Тони не завтракала, ей сказали, что странствовать надо натощак. После того, как я поел, мы некоторое время еще сидели на кухне, а невинный на вид бумажный квадратик лежал между нами на столе. Мы притворились, что его здесь вовсе нет. Тони держалась скованно. Не знаю, может быть, она сердилась на мое настойчивое желание отправить ее в странствие в одиночку или просто дрогнула в самый последний момент. Мы мало разговаривали, но она успела наполнить недокуренными сигаретами целую пепельницу. Время от времени Тони нервно усмехалась, тогда я брал ее за руку и улыбался, чтобы подбодрить, а мимо нас, любой трогательной сценой, сновали другие обитатели нашего этажа, которые тоже пользовались кухней. Сначала прошла Элоиза, хитренькая черная бездельница, затем мисс Теотокис, хмурая няня, работавшая в госпитале Святого Луки, мистер Вон, таинственный коротышка-китаец, который всегда ходил в нижнем белье, Эйткин, начинающий школяр из Толидо, и бледный, как смерть, наркоман Дональдсон, его сожитель. Некоторые кивали нам, но никто не сказал «доброе утро». В этом доме считалось хорошим тоном делать вид, что твои соседи невидимки. Старая добрая нью-йоркская традиция. Примерно в половине одиннадцатого Тони сказала: «Налей мне апельсинового сока». Я наполнил стакан из сосуда, помеченного моей фамилией. Тони подмигнула мне и широко улыбнулась, показывая зубы. Фальшивая бравада. Затем взяла пакетик, высыпала содержимое в рот, проглотила и запила соком. «И надолго ты унесешься?» — спросил я. «Часа на полтора». На самом деле все заняло не более 50 минут. Мы вернулись в свою комнату. Заперли дверь, включили проигрыватель, и потом только слабые звуки мелодии Баха нарушали тишину. Я пытался читать, Тони тоже, но страницы переворачивались не слишком быстро. Внезапно она посмотрела на меня и сказала: «Я чувствую себя как-то странно». «Есть что-нибудь?» «Голова кружится, как при морской болезни, затылок болит». «Тебе дать чего-нибудь? Стакан воды, соку?» «Спасибо, ничего, теперь хорошо». «На самом деле хорошо», улыбка застенчивая, но искренняя. Тони насторожена, но не испугана. «Готова к своему странствию». Отложив книгу, я внимательно следил за ней, чувствуя себя эдаким ангелом-хранителем. Почти желал, чтобы мне представилась возможность прийти ей на помощь. Нет, я не хотел ничего плохого, просто стремился оказаться нужным. Она выдавала мне сводки о наступлении наркотика на ее нервную систему. Я делал заметки, пока она не буркнула, что шуршание карандаша ее отвлекает. Затем Тони заговорила о зрительных искажениях. Стены слегка изогнулись, щели на штукатурке стали узорными, все краски необыкновенно яркими, солнечные лучи, проходящие сквозь грязное окно, превратились в призмочки, дрожащие плевки спектра над полом. Музыка, я ставил любимые пластинки Тони, приобрела любопытную окраску, разделилась на отдельные последовательные мелодические линии. Тони казалось, что диск движется рывками, но звук сам по себе приобрел необыкновенную плотность и осязаемость. Эти новые качества очень нравились Тони. Кроме того, в ушах у нее свистело, как будто ветер дул в лицо. «Все становилось странным, незнакомым. Я на другой планете», — повторила она дважды. Я припомнил страшные рассказы о видениях наркоманов, о падении в преисподнюю, о мучениях за грехи, истории, старательно расписанные усердными журналистами «Таймс» или «Лайф» для развлечения подписчиков, и чуть не заплакал от облегчения. Тони странствовала благополучно, ведь я боялся наихудшего, но у нее все шло превосходно. Глаза закрыты, лицо незамутненное, спокойное, дыхание глубокое, равномерное. И затерялась моя Тони в королевстве трансцендентальных тайн. Теперь она почти не говорила со мной, только время от времени бормотала что-то невнятное и не к месту. Прошло уже полчаса. Тони уходила от меня все дальше, и все глубже становилась моя любовь к ней. То, как она справляется с кислотой, внушало мне уважение, и я восхищался силой ее личности. Сильные женщины — моя слабость. Я уже начал планировать свое собственное странствие, мысленно подбирал музыкальный аккомпанемент, воображал интересные смещения реальности, заранее представляя себе, как мы будем сравнивать наши ощущения, и сожалел о своей трусости, из-за которой лишился удовольствия странствовать вместе с Тони сегодня. Но что такое? Что с моей головой? Откуда это внезапное удушье? И давление в груди, и сухость в горле, стены кривятся, воздух стал тяжелым, моя правая рука сделалась на добрый фут длиннее левой. Такие эффекты Тони отмечала немножко раньше. Но почему я чувствую их только теперь? Я дрожу. Ноги дергаются сами собой. Что это? Высший контакт? Так, кажется, принято говорить. Или я сидел слишком близко к Тони, и частицы ЛСД случайно попали в мой организм? «Дорогой Селик», — снисходительно говорит мое кресло, — «неужели ты так глуп? Все очень просто, ты выудил ощущение из ее головы». «Просто? Так ли уж просто? Я пораскинул мозгами. Могу ли я читать мысли Тони непроизвольно?» «По-видимому, могу. До сих пор, чтобы направленно заглянуть в чужой мозг, мне требовалось хотя бы небольшие усилия». Но, вероятно, ЛСД сделал мышление Тони интенсивнее. Какое еще может быть объяснение? Она транслирует свои переживания, а я невольно воспринимаю их, несмотря на все мои благородные намерения уважать тайны ее личности. Кислота сама разрушила барьер между нами, заразила меня мыслями Тони. Могу я уйти из ее мозга? Наркотик действует на меня. Я смотрю на Тони, мне кажется, что она трансформируется. Маленькая черная родинка на ее щеке, в самом уголке рта, вдруг засияла всеми цветами радуги, красным, синим, фиолетовым, зеленым. Губы стали очень полными, рот непомерно широким, сплошные зубы ряд за рядом, как у акулы. Как же я не замечал раньше эту хищную пасть. Она просто пугает меня. Шея удлинилась, туловище сжалось, грудь ерзает под знакомым красным свитером, словно беспокойные кошки. Свитер принял угрожающий, зловещий пурпурный оттенок. Отодвинувшись от Тони, я глянул в окно. По грязному стеклу разбежались трещины, которых я раньше не замечал. Оно вот-вот взорвется и осыплет нас осколками. На той стороне улицы здания словно присели. В их изменившейся позе есть что-то опасное. И потолок. надвигается на меня, я слышу глухие удары. Это шаги соседа сверху, говорю я себе, но мне чудится, что там людоеды готовят себе обед. Так вот что такое странствие с кислотой. И наша молодежь, цвет нации, идет на это добровольно, даже с охотой, для того, чтобы развлечься. Нет, я должен отключиться, прежде чем эта штука изродует меня. Не хочу, уйду. Легко сказать. У меня были свои приемы блокирования сигналов, отключения их от потока. Но сегодня они не действуют. Я беспомощен против ЛСД. Пытаюсь укрыться от этих пугающих впечатлений, но они вторгаются в меня насильно. Я совершенно открыт всем эманациям Тони, я захвачен ими, погружаюсь все глубже и глубже. Так это и есть странствие? Мне оно определенно не нравится. Удивительно, но Тони ведь хорошо. Почему же так скверно мне, ее случайному попутчику? Все, что есть в мозгу у Тони, перетекает ко мне. Проникновение в чужую душу не новинка для меня, но такого еще не было. Я получаю информацию, невероятно искаженную наркотиками. Нечаянный наблюдатель в душе Тони, что же я там увидел? Пляску демонов. Неужели в ней действительно такой мрак? В предыдущие разы не было ничего похожего. Кислота обнажила некий уровень кошмаров, недоступный мне ранее. Перед моим мысленным взором проходило, как на параде, ее прошлое. Любовники, совокупление, отвращение, поток менструальной крови. Или же это алая река, намек на что-то еще более греховное? Комок боли, ее жестокость и жестокость по отношению к ней. Вот Тони отдается многочисленным мужчинам. Они маршируют, чеканя шаг, все их движения механические. В красном свете поблескивают их твердые члены. Один за другим они входят в ее лоно. Я вижу, как из него брызжет свет, их лица маски. Я не знаю никого из них. А почему нет в этом ряду меня? Где я? Где я? Ах, вот он, я в сторонке. Незначительный, неуместный. И это я? Таким она видит меня на самом деле? Летучая мышь, волосатый вампир, суетливый кровосос? Или это только Дэвид Селик в глазах самого Дэвида Селига? Образ, скачущий от меня к ней и обратно, как отражение в зеркалах парикмахерской? Боже, помоги мне. Я вложил в нее свой собственный гнусный опыт, получил его обратно и проклинаю ее за то, что она приютила не ею созданные кошмары. Как порвать эту цепь? Я встал с кресла с трудом, меня тошнило, ноги заплетались и норовили разъехаться. Комната кружилась и плыла перед глазами. «Где дверь?» Ручка шарахнулась в сторону, я потянулся за ней. «Дэвид!» — позвала Тони. «Дэвид, Дэвид, 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 Дэвид!» «На свежий воздух бормочу я наружу, хоть на минутку». Но лучше не стало. Кошмары преследовали меня и за дверью. Я прислонился к влажной стене, уцепился за мигающее бра. Мимо меня бесшумный, словно призрак, проплыл китаец. Где-то вдалеке звонил телефон. Хлопнула дверца холодильника, затем еще и еще раз. Китаец проплыл снова в том же направлении. Дверная ручка ушла от меня, и вселенная свернулась и затянула у меня на горле петлю. Энтропия возрастала. Зеленая стена потела зеленой кровью. Голос, колючий, как чертополох, спросил: «Селик, вам плохо?» «Это Дональдсон, героинщик». Лицо у него как череп. Рука на моем плече, сплошные кости. «Вы больны, Селик?» — спрашивает он. Я отрицательно мотаю головой. Дональдсон тянется ко мне. Пустые глазницы его черепа отделяют от моего лица один дюйм. Он долго изучает меня и говорит: «Ты забалдел, парень, правда? Слушай, если у тебя все уродуется, пошли к нам. У меня есть штука, которая помогает». «Нет, все в порядке». Шатаясь, бреду в свою комнату. Дверь внезапно стала податливой, не заперта, оказывается. Толкаю ее двумя руками и ставлю на место, пока не щелкнул замок. Тони сидит там, где я ее оставил. Лицо ужасно, чистейший Пикассо. Я в испуге отворачиваюсь. «Дэвид?» Голос у Тони грубый, хриплый, ниже обычного, октавы на две, и как бы заполнен скребущей шерстью от верхних тонов и до самых нижних. Я машу руками, чтобы она замолчала, но она продолжает шуршать, хочет понять, что случилось, зачем я выбегал из комнаты. Каждый звук — мучение для меня, и образы не перестали перетекать из ее мозга в мой. Эта вонючая летучая мышь с моим лицом еще хмурится в ее черепе. «Тони, я думал, что ты любишь меня! Тони, я думал, что сделал тебя счастливой!» Падаю на колени, уткнувшись головой в ковер, инкрустированный грязью. Ему миллион лет, этому вытертому с торчащими нитками изделию времен плейстоцена. Тони подходит ко мне, наклоняется, одурманенная наркотиком, она заботится о своем трезвом товарище, который неким загадочным образом тоже оказался в странстве. «Я не понимаю», — шепчет она. «Ты плачешь, Дэвид? У тебя все лицо в пятнах. Я что-нибудь сказала не так? Не обращай внимания, пожалуйста, Дэвид, у меня было такое хорошее странствие, а теперь я совсем не понимаю». Летучая мышь, вампир, распростер резиновые крылья, ощерил желтые клыки, кусается, сосет, пьет, выдавливая из себя. «Я в странстве тоже». Мое лицо тычется в ковер, запах пыли в сухих ноздрях, в мозгу ползают трилобиты. Летучая мышь в ее голове, резкий смех в коридоре, телефон, дверь холодильника, хлоп, хлоп, хлоп. На лестнице танцуют каннибалы. Потолок давит мне на спину. Мой голодный мозг грабит душу Тони. То, что в щелку видно, для тебя обидно. «Ты взял другую кислотку?» — спрашивает Тони. «Когда?» «Я не брал». «Тогда почему ты не в себе?» Не отвечаю, присмыкаюсь, ежусь, потею, стенаю, проваливаюсь в ад. Ведь Хаксли предупреждал меня. Я не хотел, чтобы Тони пускалась в странствие. Я не просил ее видеть все это. Моя оборона разрушена. Тони поразила меня, Тони проглотила меня. Она недоумевает. «Ты тоже видишь, что у меня в голове, Дэвид?» «Да, вижу», — жалкое безоговорочное признание. «Я читаю твои мысли». «Что ты сказал?» «Сказал, что могу читать мысли. Вижу каждую и каждое событие. Я вижу себя твоими глазами. О, Боже, Тони, Тони, это ужасно!» Она тянется ко мне, хочет, чтобы я смотрел ей в лицо. Она требует разъяснений, что это такое чтение мыслей. Говорил я такие слова или их сочинил ее отравленный мозг? «Да, я сказал, да, я говорил. Ты спросила, читаю ли я твои мысли, я сказал «да». «Никогда не спрашивала такого», — говорит она. «Но ты же спросила, я слышал». «Я не спрашивала», — Тони дрожит, мы оба дрожим, голос у нее слабый. «Ты хочешь испортить мое странствие? Зачем ты хочешь мне навредить? Зачем портишь все? У меня было такое хорошее странствие, такое хорошее. Не для меня. Но ты же не был там. Был!» В ее взгляде полнейшее непонимание. Оттолкнувшись от меня, она со всхлипом падает на кровать. Мозг ее, сбрасывая гротесковые наркотические образы, излучает пласт простых грубых эмоций. Страх, возмущение, боль, гнев. Она думает, что я нарочно хочу обидеть ее. Как бы я ни оправдывался, теперь ничего не поправишь. Она презирает меня. Я для нее вампир, кровосос, пиявка. Она знает о моем даре, вот в чем суть. Мы перешли роковой порог. Она никогда уже не будет думать обо мне без муки и стыда. А я о ней тоже. Я бегу из комнаты в холл к Дональдсону и Айткину. Скверное странствие, бормочу я, жалко беспокоить вас, но... Я оставался у них до конца дня. Они дали мне успокаивающее... Мягко помогли уйти от наркоза. Галлюцинации Тони еще доходили до меня с полчаса, как будто неразрывная пуповина тянулась от нее ко мне по всему коридору. Но затем, к моему облегчению, контакт начал ускользать, бледнеть, меркнуть, и, наконец, явственно слышным щелчком исчез окончательно. Красочные фантомы перестали бередить мою душу. Цвет, размеры и структуры вещей вернулись к норме. Я снова оказался в полном одиночестве в своем черепе. Мне хотелось прослезиться в честь освобождения. Я сидел, прихлебывая бром-зельтерскую, а время потихонечку утекало. Мы беседовали мирно, цивилизованно, без горячности, о Бахе, средневековом искусстве, Ричарде Никсоне, выпивке и многих других вещах. Я плохо знал своих собеседников, но они не пожалели времени, чтобы облегчить боль чужого человека. Мало-помалу я оправился. Вскоре после шести, сердечно поблагодарив хозяев, я вернулся в свою комнату. Тони не было, и обстановка странно изменилась. С полок исчезли книги, со стен картины, дверь чулана была распахнута, половины вещей не хватало. Одурманенный и усталый, я не сразу сообразил, что произошло. Сначала я даже решил, что нас ограбили, и только потом меня как осенило. Тони ушла.